5. «Опять вы задумались, сэр Керридон?» Отвлек меня от воспоминаний о событиях, предшествовавших визиту к сестре моей невесты, мягкий голос леди Каталины. «Извините», — улыбнувшись, повинился я. «Да ничего, пустое», — отмахнулась она, заметив: «Я же понимаю, жизнь у вас сейчас непростая». «Еще какая непростая», — совершенно неожиданно вырвалась у меня. И я прикусил язык, недоуменно подумав, с чего это меня на откровение потянуло. «А это правда, что вы собственноручно повергли сумеречного дракона ради Кейтлин?» — спросила вдруг ее старшая сестра, не дав мне сконцентрироваться на странном желании выговориться, которым я вдруг проникся. «Правда», — пожал я плечами, не сочтя нужным этот факт скрывать. «И как же вы на такое решились?» — изумленно уставилась на меня леди Каталина. «Да вот как-то так», — скосив взгляд на играющую с детьми Кейтлин и неловко из-за лобка, сковывающего подвижность правого плеча, разведя руками, вздохнул я. «И что же Кейтлин?» — потеребила меня ее сестра. «Она ваш подвиг приняла?»
«Угу, приняла», — мрачно буркнул я, и сам того, вроде бы не желая, выдал сердито. «Только сказала, что выйдет за меня лишь когда воспитает, не раньше».
«О, узнаю, Кейт», — рассмеялась Каталина. И хитро сощурившись, поинтересовалась: «Ну а что же вы теперь делать будете, сэр Керридон?» Я задачился. Ненадолго. Хватило всего лишь нового взгляда на Кейтлин, что, не замечая ничего, со смехом возилась с детьми сестры, чтоб без раздумий дать четкий и лаконичный ответ на столь заковыристый вопрос. «Бороться?»
«Что, простите?» —
приподняла бровки, кажется, не совсем понявшая меня леди. Я охотно пояснил: «Раз уж мне выпал шанс обзавестись семьей в лице вашей бесподобной сестры, я ни за что его не упущу и буду бороться».
«Сходите с ума по Кейт?» — понимающе кивнула леди Каталина. Чем заставило меня смешаться, ведь прозвучало это как констатация факта, а не вопрос.
«Ну...» — откровенно растерявшись, протянул я, подыскивая подходящие слова для возражения этому утверждению, и не находя их.
«Ну...»
Почесав в затылке, я смущенно умолк, осознав вдруг, что сестра Кейтлин, в общем-то, права. Следует признать, что я и в самом деле неравнодушен к одной умопомрачительно красивой и невероятно стервозной суккубе. Иначе давно бы попытался отделаться от нее, а не стремился бы свести все к свадьбе.
«Ясно, ясно», — с многозначительным намеком протянула открыто заулыбавшаяся леди и неожиданно блеснула глазками,
а затем склонилась ко мне и, мягко коснувшись моей руки, заговорщическим тоном произнесла:
«Знаете, сэр Керридон, а я вам, пожалуй, немного помогу».
«Поможете?» — удивился и одновременно насторожился я, однако от заинтересованного вопроса удержаться не смог. «Но каким образом?»
«Придам уверенности», — ответила все еще улыбающаяся леди,
и по ее незаметному жесту рядом материализовался слуга, которому хозяйка дома что-то шепнула, после чего он кивнул и исчез. А затем Каталина обратилась ко мне:
«Будет вам от меня небольшой подарок, сэр Керридон, за то, что вы порадовали детей».
«Да не стоит», — уверил ее я, попытавшись отговориться от ответных подарков. «Я ж не ради чего-то там, а так, от души». Но меня не послушали, успокоив тем, что подарок совсем-совсем недорогой, если измерять его стоимость в деньгах, но вместе с тем и очень ценный, во всяком случае для меня. Заинтриговали, значится, до крайности. Ну, я и принял его. Не очень большой, но увесистый прямоугольный коробок, обернутый плотной серой бумагой и перевязанный тонкой бичевой. Вот так. А 2 часа спустя мы с Кейтлин уже покинули Лайдок.
«Седьмому срочно. Никаких самостоятельных действий в отношении объекта разработки «Таможенник» не предпринимать. Сведения о его текущем местонахождении незамедлительно передать 14-му. Координатор».
Когда наш отряд миновал предместье столицы и вырвался на простор, мне даже дышаться стало как-то полегче. Словно я сбросил с себя какой-то груз, избавился от всех гнетущих проблем. Увы, но, видать, не создан я для столичной жизни, ведь всего ничего там пробыл, а хватило мне этого более чем. Да, а если бы еще плечо не дергало, было бы совсем хорошо. Поморщившись в очередной раз, когда поджимающую рану прострелила болью, подумал я. И вновь бросил задумчивый взгляд на прикупленный Питом навехонький, крепкий, крытый плотным зеленым полотном фургон, что с легкостью тащила двойка отличных, внушающих своей мощной статью коней, с неторопливым достоинством переступающих, словно обутыми в меховые сапоги ногами и изредка потряхивающие своими лохматыми гривами. Посмотрел и досадливо мотнул головой. «Нет, не стоит оно того. В фургоне меня еще больше растрясет. Чай не рессорная карета». Вздохнув, я постарался отрешиться от забот телесных, с целью чего обратил взор на самое занятное зрелище из доступных мне. На несравненную Дименс. Что чудо, как хороша. В этом своем новеньком наряде, состоящем из возмутительно откровенно обтягивающих ее дивные ножки клетчатых штанишек, приталенной и выгодно подчеркивающей высокую девичью грудь курточки из той же материи в темную, светло-серую и бледно-рыжую клетку, шляпки с высокой, сходящейся чуть не на конус тульей и практически отсутствующими полями, да с воткнутым в нее недлинным полосатым пером, средней длины практичных кожаных сапожек, ну и коротких легких перчаток, само собой. И ко всему этому присовокуплялся узкий ремень, удерживающий длинную рапиру в серебряных ножнах на поясе под левой рукой Магессы и короткий пламенеющий жезл под правой. Ну, прямо вылитая охотница. На драконов, ага. И на исключительных фамильяров. Как не приминул ехидно подметить бес. Видимо, почувствовав мой взгляд, скользнувший по ее длинным стройным ножкам, леди обернулась, но ничего не сказала, усмехнулась только, глядя на мою смурную физиономию, и повернулась обратно. «Стерва», — с тоской подумал я. «Тут человек страдает, а она все улыбается». Подумал так и вдруг озадачился. «Странно вообще-то, что последние пару дней черная роза империи цветет и пахнет, и улыбка практически не сходит с ее коралловых уст. Чему она так радуется?» Если все ее надежды я обломал и дуэль не проиграл. Да и фамильяром своим она меня не сделала. Сдвинув на лоб шляпу и почесав здоровой рукой в затылке, я пожал плечами, так и не разобравшись, чем, собственно, так довольна Кейтлин, и обратил вопросительный взгляд на восседающего на левом плече беса. Может, тот подскажет, в чем дело?
«Да возьми у нее, да спроси».
Фыркнув, подсказал тот, отвечая на невысказанный мной вопрос. Сочтя этот совет вполне себе стоящим, я тотчас же тронул своего белого геройского коня, вынуждая его передвигать ногами быстрее, и, нагнав вскоре Дименс, подъехал к ней поближе. А когда она обратила на меня внимание, с подначкой эдак осведомился. «Леди, а не раскроете ли вы мне причин вашей лучезарности?» Хотел еще добавить, неужели определились, наконец, с датой нашей свадьбы? Да сдержался, вовремя прикусив язык. «Просто хорошее настроение», — улыбнувшись, попыталась увильнуть от ответа моя невеста. Но я не повелся на эту отговорку и сделал заход с другой стороны. Нахмурился и задумчиво молвил, вроде как разговаривая сам с собой. «Девушки действительно очень странные существа». Их никак не понять. Перед дуэлью, в ожидании избавления от меня счастьем, прямо лучатся, а после нее, так и не дождавшись моей гибели, еще пуще прежнего радуются. «Ну а почему мне не радоваться твоей победе, Стайни?» — изобразила удивление, глядящая на меня с лукавой усмешкой леди. И, не сдержавшись, залилась искренним смехом. «Если я благодаря ей возместила все свои издержки на твое вразумление».
«В смысле?» —
Нахмурился я, не догнав сразу, что она имеет в виду.
«Да ты хоть знаешь, во сколько мне обошлось приобретение этого Римхала?»
Неожиданно с возмущением осведомилась она. Да сама тут же с негодованием и ответила.
«Почти в 200 тысяч золотом, втрое против его красной цены».
«Ну и что?» — опять не понял я. «Внушительная сумма, конечно. И понятно, жалко было бы ее потерять». Но теперь, после избавления от терроризировавшего город огнедышащего дракона, Римхал как раз и стоит эти 200 тысяч, если не больше.
Да то, что не было у меня таких денег ни в наличии, ни на счетах. И мне пришлось с необеспеченными банковскими векселями расплатиться по этой сделке, объяснила леди, после чего довольно произнесла. Ну а теперь все мои долговые обязательства закрыты.
«Вот так-так», — пробормотал я, когда пришел в себя после сказанного Кейтлин. «Это ж до чего она хотела поквитаться со мной, что пошла на такой риск угодить в долговую кабалу? Пусть вероятность такого исхода была невелика, родня ее бы откупила, но все же». Хмыкнув, я покачал головой, а затем смущенно признался. «Только мне все равно непонятно». «Как вы, леди, затраты свои возместили?»
«Да очень просто. Взяла и все свои личные средства, включая прибыль, полученную от продажи охотничьих трофеев, поставила у букмекеров на твою победу», — безмятежно ответствовала Кейтлин. «Больше 100 тысяч золотых».
И, улыбнувшись широко-широко, доверительно поделилась со мной.
«Так что могу теперь еще пару-тройку таких городков, как Римхал, прикупить». Если возникнет такое желание и необходимость в проведении справедливого суда кое над кем.
А я, разинув на пару с бесом рот, непроизвольно натянул повод и остановил коня. Ставки-то букмекеры поначалу принимали 1 к 7, а сотни с лишним тысяч это выходит едва ли не целый миллион. Золотом. Бес мрачный стал как грозовая туча, видимо, живо представив себе всю эту гору деньжищ, что одна наглая девица поимела за наш счет. Да и я не на шутку расстроился. Даже догонять свою прекрасную невесту не стал. Ехал себе и ехал, пребывая в глубочайшем унынии. И мысленно восклицая, ну что же ты будешь с ней делать? Ну всюду меня эта стерва обскакивает. Впрочем, не слишком долго я кручинился. Вскоре опомнился и махнул рукой. «Все это ерунда, будет и на моей улице праздник. А деньги? Деньги — дело наживное. Как развернусь я, так тоже буду их миллионами считать. Обязательно. Вот только бес должок вернет». Успокоив так себя немного, я о другом задумался. О насущном. Потер громко заурчавший живот и переместился в голову нашего немалого отряда. А то прозевают дозорные в подступающих сумерках съезд с тракта, ведущий к постоялому двору, и останусь я совсем голодным. Тогда точно быть беде. Моими заботами трагедии не случилось. Не объявилось этой ночью на западе тракта страшное чудище, нагоняющее ужас на неурочных путников и вымогающее у них еду. Углядел я за небольшой дубравой огни какой-то деревеньки, и велел немедля поворачивать туда. Не может быть, чтоб в селении, расположенном так близко от дороги, не имелось постоялого двора или хотя бы таверны. Так и вышло. Имелся в деревеньке под названием Артишки постоялый двор. Не шибко большой, но наш немалый отряд с легкостью смог разместиться. И кухня приличных размеров там имелась. На всех хватило еды. Да весьма неплохой. «Кто как работает, тот так и лопает», — отвалившись, наконец, от стола со счастливой улыбкой на лице, заявил я несколько ошалело взирающей на меня Кейтлин, которая уже давно насытилась и, наверное, с четверть часа со все возрастающим изумлением наблюдала за тем, как я продолжаю есть, сметая без разбора с тарелок и подносов немудренные местные кушанья, что прислуга едва успевала подносить. Опомнившаяся леди только фыркнула на это, допила из бокала розовое вино, бутыль которого достали из погреба и открыли специально для нее, и отправилась почивать. Ну и телохранительницы ее, Ильма Старии, понятно, вслед поплелись. Посидев еще чуть в зале с Джигаром, поболтав с ним о том о сём, пошел и я в свою комнату. Хотя мне и не хотелось спать, да делать-то больше нечего. Чай постоялый двор не столица, развлечений особо и нет никаких. Уже взявшись левой рукой за перила лестницы и поставив правую ногу на первую ступень, я вдруг вспомнил о загадочном подарке леди Каталины, который я, замотавшись перед отъездом, так и не открыл. Бросил с остальными вещами в фургон, да и забыл. Решительно развернувшись, я отправился во двор, к стоящему конюшне фургонам, где залез в свой зеленый и, порывшись там, отыскал тот самый подарок. Забрал его и к себе в комнату потащил. Скинув сразу за дверью сапоги, я бросил коробку или что там на кровать и принялся куртку снимать. Так запросто-то ее не скинуть из-за лубка, сковывающего правое плечо. Но вскоре справился с непослушной одеждой. Бросил куртку на табурет и прибавил огня в масляной лампе, поставив ее на подоконник близ оголовья кровати. «Ну что, поглядим, что тут нам такое занятное, недорогое, но весьма ценное леди Каталина преподнесла», — подмигнул я бесу, беря в руки увесистый подарочек. И, завалившись с ним на постель, принялся возиться, развязывать стягивающую его бичеву.
«Да чего там глядеть?» — фыркнул бес. «Книга это?»
«Да, действительно», — немного смутился я. «Стоило и самому догадаться». Немудреная загадка ведь была, но переставший быть таким уж таинственным подарок, я все же извлек из упаковочной бумаги, а едва увидев темный переплет книги с золоченым тиснением, не удержался, рассмеялся в голос. «Подколола меня леди Каталина, ох, подколола!» Впрочем, сердиться на сестру Кейтлин я не стал. Подарочек хоть и с намеком, но книга, она к месту весьма. Все одно на постоялом дворе больше делать нечего, не винище же хлестать, да и отломящей боли в плече чтение отвлекает. Сбросил бичеву и серую бумагу на пол, умостился поудобнее на кровати, да и раскрыл книгу, озаглавленную просто и незатейливо. «Свадебные традиции и церемонии в империи». Пролистав быстренько краткое оглавление и не найдя в нем ничего особо заслуживающего внимания, начал я читать все подряд. Так и убивал время, пока не добрался до описания обычая, кой в моем случае с Кейтлин сыграл. Тут уж понятно мне куда как интересней стало, хотя и до того весьма забавные места попадались. Вельду рассказать обхохочется. Чего стоит обычай девушек в северных пределах в ночь перед свадьбой обнаженными на болото ходить, у болотника соизволения на брак просить? Ладно еще летом, тогда это выглядит просто как дурь. Но зимой-то, зимой! Добрался я, в общем, до самого занятного, да тут же к тексту глазами буквально прикипел. Ведь там такое было написано, такое! Оказывается, не все так просто в этой благородной традиции, как я наивно полагал. И сей красивый обычай жив до сих пор только из-за того, что ему не позволили превратиться в пустую блажь молоденьких дурочек, обременив и их ответственностью за свои обещания. Ибо если не хотела замуж, так нечего было играть, подвиги в свою честь выпрашивать. А раз дала слово, то уж будь добра пожаловать к алтарю. И никогда это тебе взбредет в голову, а до истечения строго оговоренного срока, равного тому, что понадобился воздыхателю на свершение требуемого подвига. Не позже, ибо на следующий день брак будет считаться свершившимся, невзирая ни на что, и со всеми вытекающими правами и обязанностями супругов. Я ахнул просто, когда это прочитал, и еще трижды данный абзац тут же перечитал, чтоб наверняка удостовериться, что все правильно понял. А когда осознал, что ошибки в изложении нет, оторвал взгляд от странички и обратил его на левую стену, за которой обреталась одна особа, и губы мои сами собой расплылись в широченной счастливой улыбке. С трудом удержавшись от радостного смеха, я вновь погрузился в чтение, желая узнать, нет ли в этом обычае еще какой закавыки, благодаря которой одна черноволосая стервочка сможет от ответственности уйти. И я не ошибся. Упоминалась там одна возможность для девушки от нежеланной свадьбы отвертеться. Ведь насильно мил не будешь. И леди, понявшись, что она совершила большую глупость, дав слово подвиг свою честь приняв, достаточно просто прилюдно повиниться перед героем и прощения у него за свой обман попросить, чтобы разрушить связавшие их узы. Правда, сделать ей это нужно на центральной площади города, обязательно в урочный час, и встав на колени у крыльца храма или церкви. Реально отличный способ возможной трагедии избежать и в то же время не превратить славный обычай в фарс. Хмыкнул я про себя, дочитав этот абзац, и, отложив книгу в сторонку, озадаченно нахмурился. Призадумался ненадолго. Вскоре лицо мое разгладилось, и я вновь повеселел. Поделившись с бесом оптимистичным, нет, таким способом уйти от свадьбы гордячка Кейтлин ни за что не воспользуется, а значит, никуда ей от меня не деться. Уснул я поздно и совершенно счастливым. Все лежал и представлял себе, много чего представлял, а к завтраку спускался чуть ли не в припрыжку, зажимая замечательную книгу под мышкой, и рука не болела ни капельки. «Доброе утро, моя дорогая!» — радостно поприветствовал я Кейтлин, плюхаясь на свободный стул за ее столом, и с умилением, глядя на свою невесту, промурлыкал. «Доброе-предоброе!» «Что это с тобой, Стайни?» Осведомилась девушка, справившись с первым удивлением и с подозрением, оглядев мою лучащуюся счастьем физиономию. «Что-то не то за ужином съел?» «Да нет», — нетерпеливо отмахнулся я, после чего, ухмыльнувшись, радостно поделился. «Просто смотрю и так и вижу, как наяву нашу свадьбу.